Василий Верещагин. В Севастополе. После смутных впечатлений Крымской войны, воспринятых в очень юных годах, Севастополь долго казался мне каким-то сказочно-геройским местом. Детскому воображению представлялись великаны, перебрасывавшиеся громадными снарядами. Я был в младшей роте морского корпуса, когда нам роздали большие листы с описанием Синопской победы. По мнению Мелюзги, кадет, как тому и следовало быть, Нахимов или кто другой должны были разбить турок, и не одних турок, так что дальнейшие затруднения этой кампании, слегка доходившие до наших ушей, были мало поняты в корпусе. Возможно ли, чтобы какие-то англичане и французы могли побеждать нас, русских? Орел, окружавший в то время имя Нахимова, несколько уменьшался в глазах кадет тем, что популярный герой Черного моря был родной брат помощника директора морского корпуса Нахимова, далеко не орла. В детских мыслях плохо вязались представления о простейшем, шепелявившем корпусном офицере и блестящей победе от руки его родного брата. Сквозь официальные замалчивания о крымских неудачах проскальзывало, как мы замечали, и в обществе, и у наиболее интеллигентных из наших офицеров, серьезная забота о том, что будет дальше. Анекдоты о молодечестве отдельных лиц севастопольской эпопеи уже менее прежнего тешили общество. И в умах возникал вопрос, ввиду полной нашей неготовности вести войну, неблагоразумнее ли заключить мир? Вопрос только, как заключить? Неужели первым предложить его? Известие об отбитом 6-18 июня штурме было принято с восторгом при дворе и в обществе. После Синопской победы это был первый крупный успех. Помню, брат мой, служивший в Преображенском полку, на даче которого в Петергофе я проводил свой отпуск, прочитав раз рано утром принесенный фельдфебелем приказ по полку, радостно воскликнул: «Кричи, ура!» Я не заставил себе повторить это и затем услышал текст извещения о блистательном отбитии штурма и созыве господ офицеров для принесения благодарственного Господу Богу молебствия. Живший в то время в Петергофе государь стал чаще показываться публике. Помню все царское семейство за чайным столом на площадке Монплезира. Молодые великие князья, недавно воротившиеся из Крыма, не стесняясь огромной толпой народа, облегавшей набережную маленького дворца, представляли бомбардировку Севастополя. «Ты стой здесь», — сказал его величеству Николай Николаевич одному из великих князей, — «изображай бастионы, а я пойду туда и стану тебя обстреливать». Перейдя от слов к делу, его величество, пробравшись по валунам довольно далеко в море, открыл такую пальбу мелкими камешками, что государь, сначала смеявшийся, вскоре возвысил голос, чтобы прекратить шутку, грозившую ему и окнам дворца. Следующий затем раз я видел государя в Петербурге 30 августа, в день своих именин. Его величество ехал верхом с большой свитой по Невскому проспекту в Невский монастырь. Он был очень грустен, и самое «ура», сплошь покрывавшей улицу толпы, звучало нерадостно. Севастополь только что был оставлен нашими войсками. Проездом я был в Севастополе в 60-х годах, но только мельком, и после, помню, собирался туда спокойным Скобелевым, чтобы внимательно осмотреть все реликвии знаменитой осады. Однако так и не собрался до самых 90-х годов. Нетрудно было, конечно, самому освоиться с городом, известную Графскую пристанью, дворцом Екатерины, даже братским кладбищем. Но для основательного ознакомления с ходом осады города и его обороны пришлось обратиться к помощи сведущего человека, как раз представившегося в лице моего корпусного товарища Михалкова. Он кончил курс вместе со мной и вышел на службу прямо в Черное море.